«Какая ирония!» — пробормотал Геборик, разглядывая всадников. Боден склонил голову и сплюнул. «Красные клинки! Задохлики ублюдочные!» Историк удивленно покосился на него. «А тебя профессия поводила по свету, а, Боден? Видел даже морские стены Арена, не так ли?»
Громила недовольно поежился, затем пожал плечами. «Довелось постоять на палубе другой хряк. К тому же, — добавил он, — в городе о них судачат уже больше недели». Отряд красных клинков выстроился, и Фелисин увидела, как латные рукавицы сжимаются на рукоятях мечей, остроконечные шлемы поворачиваются, все как один к адъюнкту. «Сестрица Тавор, неужели исчезновение нашего брата так глубоко тебя ранило? Какой же ужасной кажется тебе его неверность, если ты решила заплатить за нее такую цену? А потом, чтобы показать свою абсолютную преданность, ты выбирала между мной и мамой, кого назначить символической жертвой. Неужели ты не понимала, что Худ стоит на распутье той дороги, что ведет к любому из этих решений? Мама, по крайней мере, теперь со своим возлюбленным мужем». Фелисин смотрела, как Тавор быстро проинспектировала свою охрану, а затем что-то сказала Янтарии, которая повернула свою лошадь к восточным воротам. Боден снова хмыкнул. «Не зевай, сейчас начнется бесконечный час». Одно дело обвинить императрицу в убийстве, и совсем другое предсказать ее следующий шаг. Если бы только они прислушались к моим словам. Геборик поморщился, шаркая по мостовой. Кандалы больно врезались в лодыжки. Люди цивилизованные во всей красе продемонстрировали свою мягкотелость. Изнеженность и чувствительность стали отличительными признаками благородного происхождения. Таким людям жилось легко, безопасно, и в этом было все дело. Они стали живым символом непоказного изобилия, которое жгло нутро бедным ничуть не меньше, чем явная демонстрация богатства. Геборик это прямо сказал в своем трактате, и теперь не мог подавить горькое восхищение перед императрицей и адъюнктом Тавор, которую Лосиин назначила своим инструментом в этом деле. Показная жестокость полуночных арестов, двери выламывали, людей вытаскивали из постелей под вой перепуганных слуг, породила первый уровень потрясения. Осоловевших от недосыпа благородных господ скрутили, заковали в кандалы и привели на суд пьяного магистрата и присяжных, нищих, которых притащили с соседней улицы. Это была смачная и наглядная пародия на правосудие, которая убила последнюю надежду на вежливое обращение, сорвала весь налет цивилизации, оставив только хаос и дикость. Потрясение накладывалось на потрясение, разрезало это нежное подбрюшье. Тавор знала себе подобных, знала их слабости и безжалостно использовала. Что же может довести человека до такой жестокости? Услышав новости, бедняки наводнили улицы, кричали от восторга и восхищения своей императрицей. Затем последовали аккуратно подготовленные беспорядки, мародерство и убийство. Толпа прокатилась по кварталу знати, выискивая тех немногих высокородных господ, которых не стали арестовывать. Ровно столько, чтобы утолить жажду крови, дать толпе лица, на которых можно было бы выместить ярость и ненависть. Затем последовало восстановление порядка, чтобы город не сожгли. Императрица очень редко совершала ошибки. Она воспользовалась ситуацией, дабы схватить независимых ученых и недовольных, чтобы сжать столицу в железном кулаке армии, провозглашая необходимость увеличить численность войск, набрать новых рекрутов, усилить защиту от предательских заговоров знати. Отошедшие короне богатства позволили расплатиться за прирост армии. Этот изысканный ход, пусть и повторяемый, был использован во всех провинциях, подкрепленные силой императорского эдикта, и в каждом городе теперь набухал жестокий гнев толпы. Горькое восхищение. Геборику снова и снова хотелось сплюнуть, а ведь он не делал этого со дней юности, когда был еще только простым карманником в мышином квартале города Малаза. Он видел потрясение, написанное на большинстве лиц в шеренге узников. Это были лица людей в ночных рубашках, грязных и мокрых от пребывания в темнице, так что у закованных не осталось даже самой простой защиты, обычной одежды. Растрепанные волосы, ошеломленные выражения лиц, неестественные позы. Все, что только мечтала увидеть толпа за стенами круга. Все, что она мечтала растоптать. «Добро пожаловать на улицы», — подумал Геборик, когда стражники заставили шеренгу двинуться вперед под взглядом адъюнкта, которая восседала в седле. Прямая, как палка, с таким напряженным лицом, что от него остались одни черточки. Прорезь глаз, складки по бокам тонкогубого рта. Проклятие, да ей ведь красоты не отсыпали при рождении, верно? Все взгляды привлекала к себе младшая сестра, девчонка, которая теперь ковыляла на шаг впереди. Глаза Геборика впились в адъюнкта Тавор с любопытством, с вниманием, может быть, даже с проблеском зловещего удовольствия. И вот ее ледяной взор, пробегая по шеренге, на кратчайший миг задержался на сестре. Только на миг, знак узнавания, ничего больше. Взгляд Тавор двинулся дальше. Стражники распахнули восточные ворота в 200 шагов впереди, перед первыми узниками. Под сводами древней арки прокатился рев, волна звука, которая врезалась в стражников и заключенных, отразилась от стен и взлетела к небесам вместе со стайкой перепуганных голубей. Хлопанье крыльев опустилось вниз, словно вежливые аплодисменты, хотя Геборику показалось, что никто, кроме него, не заметил этой иронии богов. Он не сдержался и отвесил легкий поклон. Пусть Худ поддавится своими проклятыми секретами. «Вот, Феннер, старый ты хряк, никуда от тебя не денешься. Так смотри же, что будет с твоим беспутным сыном». Что-то в душе Фелисин еще сопротивлялось безумию, отчаянно боролась с неодолимым водоворотом. Солдаты стояли вдоль всего колонного проспекта в три ряда, но толпа снова и снова находила слабые места в ощетинившейся копьями стене. Фелисин словно со стороны видела тянущиеся к ней руки, занесенные и опускающиеся на нее кулаки, размытые лица, выныривающие из водоворота, чтобы плюнуть в нее. И так же, как в душе Фелисин держался последний бастион сознания, ее обороняли крепкие руки. Руки без кистей, испещренные гноящимися шрамами культи, которые обхватили девушку и подталкивали вперед. Только вперед. Никто не тронул жреца, никто не осмелился. А впереди шагал Боден, страшнее, чем сама толпа. Он убивал легко, презрительно отбрасывал в сторону тела, ревел, подзывал жестами, манил. Даже солдаты в граненых шлемах вновь и вновь смотрели на него, вздрагивали от его оскорблений, сжимали руки на пиках или рукоятях мечей. Хохочущий Боден, нос которому разбил метко брошенный кирпич, Боден, от которого отскакивали камни, Боден в изорванной тунике, мокрой от крови и слюны. Любое тело, которое оказывалось рядом с ним, громило хватал, скручивал и ломал. Он задерживался только когда что-то случалось впереди. Расступались солдаты или вот когда потеряла сознание леди Гейсон. Тогда он подхватил ее под руки и бесцеремонно швырнул вперед, не переставая сквернословить. Волна страха катилась перед ним, капля ужаса, которая отразилась, вернулась обратно к толпе. Нападать стали реже, хотя кирпичи летели по-прежнему. Большинство мимо, но некоторые попадали в цель. Марш через город продолжался. В ушах у Фелисин стоял болезненный звон. Она слышала все сквозь этот глухой звук, но глаза видели ясно. Искали и находили, слишком часто, образы и картины, которые она никогда не забудет. Узники уже видели ворота, когда случилось самое жестокое нападение. Солдаты словно растворились, и волна дикого голода выплеснулась на улицу, охватывая заключенных. Фелисин услышала, как за спиной Геборик сдавленно пробормотал. «Вот и он». Боден заревел. Вокруг сомкнулся круг тел. Руки рвут на куски, ногти впиваются в плоть. С Фелисин сорвали последние обрывки одежды. Чья-то рука ухватила ее за волосы, дернула, пытаясь сломать шею. Фелисин услышала отчаянный крик и поняла, что он вырвался из ее собственного горла. Звериный рык послышался сзади. Она почувствовала, как рука судорожно сжалась, а затем исчезла. В уши хлынул новый крик. Их подхватила волна, повела или потащила, Фелисина сама не знала. И тут в поле зрения попало лицо Гиборика. Тот сплюнул на землю обрывок окровавленной кожи. Вдруг вокруг Бодена появилось пустое пространство. Громила пригнулся. Поток портовых ругательств срывался с его разбитых губ. Правое ухо ему оторвали, вместе с волосами, кожей и плотью. Обнажившаяся височная кость влажно поблескивала. Вокруг лежали искореженные тела. Лишь немногие подавали признаки жизни. У ног Громилы лежала леди Гейсен. Боден схватил ее за волосы и поднял так, чтобы всем было видно лицо. Фелисин показалось, что время замерло, и весь мир сжался до этого крошечного пятачка. Боден оскалил зубы и рассмеялся.
«Я вам не сопливый дворянчик!» — прорычал он в толпу. «Чего вы хотите? Хотите крови знати?»
Толпа завыла. Вперед потянулись жадные руки. Боден снова захохотал.
«Мы пройдем! Слышали меня?»
Он выпрямился, поднимая леди Гейсен за волосы. Фелисин не могла понять, в сознании старуха или нет. Глаза ее были закрыты. На лице застыло умиротворенное выражение, почти юное, под слоем грязи и разводами синяков. Наверное, она умерла. Фелисин молила богов, чтобы это было так. Что-то сейчас случится, что-то сосредоточит весь этот кошмар в одном единственном образе. Воздух звенел от напряжения.
«Она ваша!»
— заорал Боден. Другой рукой он ухватил Гейсен за подбородок и одним движением повернул голову назад. Шея хрустнула, а тело обвисло, подергиваясь. Боден накинул ей на шею цепь, натянул потуже и начал пилить. Показалась кровь, и цепь стала похожа на разодранный шарф. От ужаса Фелисин не могла отвести глаз.
«Смилуйся, Феннер», —
прошептал Гиборик. Толпа пораженно замолкла, даже жажда крови покинула ее. Люди отступили. Появился солдат без шлема. Не сводя с Бодена глаз, он сделал шаг, другой, и остановился. За ним над толпой показались островерхие шлемы и широкие мечи красных клинков, которые медленно прокладывали дорогу к месту. Все замерло, двигалась только цепь. Никто не дышал, только Боден всхрапывал от натуги. Если беспорядки и бушевали где-то, то наверняка за тысячу лиг отсюда. Фелисин смотрела, как голова женщины дергается вперед и назад, словно в насмешку над живыми движениями. Она вспомнила леди Гейсен, надменную, властную, утратившую былую красоту и искавшую взамен достоинство. А можно ли было иначе? Можно, но сейчас это не имеет значения. Даже окажись она мягкой и доброй бабушкой, это было бы неважно, никак не повлияло бы на оглушительный ужас этого мгновения. С чавкающим звуком голова отвалилась. Боден посмотрел на толпу, и его зубы блеснули.
«Мы договаривались», — прохрипел он. «Вот вам то, чего хотели. Запомните этот день!»
Он швырнул голову леди Гейсен в толпу, ком спутанных волос и потеков крови. Вопли ознаменовали ее невидимое приземление. Появились солдаты. За ними возвышались конные красные клинки. Медленно двинулись вперед, отталкивая онемевших горожан. Порядок восстанавливали по всей длине шеренги. Всюду, но только не здесь. Жестоко, беспощадно. Когда под ударами мечей упали первые люди, остальные разбежались. Через ворота круга прошло около 300 узников. Фелисин посмотрела на шеренгу и впервые заметила, сколько их осталось. Кое-где кандалы были пусты, в других местах цепи продолжали держать только оторванные запястья. Меньше 100 узников еще стояли на ногах. Многие корчились на мостовой, кричали от боли. Остальные не шевелились вовсе. Боден покосился на ближайшую группу солдат.
«Вовремя вы подоспели, жестянки!»
Гиборик тяжело сплюнул. Его лицо подергивалось, когда он уставился на Громилу.
«Ты вообразил, что откупишься, Боден? Дашь им то, что они хотят? Да только все зря, да? Солдаты уже шли сюда. Она могла бы жить».
Боден медленно обернулся. Его лицо покрывала кровавая корка.
«Ради чего, жрец?»
«Так ты рассуждаешь, мол, она все равно умерла бы в тюрьме».
Боден оскалился и медленно проговорил.
«Просто ненавижу договариваться с ублюдками».
Фелисин посмотрела на 3 фута цепи между собой и Боденом. 1000 мыслей могла бы пробежать в голове, звено за звеном. Чем она была, чем теперь стала? Какую темницу нашла внутри и снаружи, сплела живой памятью? Но она подумала и сказала только:
«Больше ни с кем не договаривайся, Боден».
Он прищурился, глядя на нее. Эти слова и тон каким-то образом задели его. Гиборик выпрямился и смерил ее взглядом. Фелисин отвернулась, отчасти из чувства противоречия, отчасти от стыда. В следующий миг солдаты, которые уже убрали из цепей мертвецов, погнали живых узников вперед, в ворота, на восточную дорогу, ведущую к портовому городку под названием Неудачник. Там их ждали адъюнкт Тавор и корабли работорговцев из Арена. Крестьяне и фермеры столпились у дороги, но не выказывали и тени той ярости, которая кипела в сердцах горожан. В их лицах Фелисин увидела глухую скорбь, страсть, порожденную иными шрамами. Девушка не могла понять, откуда взялась эта скорбь, и знала, что в том-то и состоит различие между ними. И еще синяки, царапины, беспомощность и нагота говорили Фелисин, что это лишь первый из уроков, которые ей придется выучить.